Наша жизнь, номер первый, 2017 год. Три визита в Индию. Визит второй. Легенда Гималаев. В отличие от первого визита в Индию, решение о совершении второго было принято не так спонтанно. Мы начали подумывать о новом посещении этой страны еще во время путешествия по Золотому треугольнику. Способствовали размышлениям яркие рассказы нашего гида Санджива о туре по Гималаям, в который ему в очередной раз предстояло отправиться со следующей группой туристов. И у кого же из предрасположенных к странствиям чудаков не дрогнет сердце при упоминании этой загадочной горной системы? Вот и слова Санджива, подобно зернам, упавшим на благодатную почву, дали богатые всходы в наших жаждущих новых впечатлений душах. Духовные порывы мы постарались обосновать для себя и экономическими выкладками. Дополнительным стимулом послужила имеющаяся у нас индийская виза, действительная в течение полугода. То есть можно было сэкономить на ее оформлении весьма существенную для нас сумму. Поэтому вскоре после возвращения я незамедлительно погрузился в изучение предложений турфирм по заинтересовавшему нас региону. Выбор был весьма обширен. Из подобранных вариантов, к моей радости, Татьяна одобрила наиболее понравившийся мне двухнедельный тур под названием «Легенда Гималаев». Привлекло меня в нем отнюдь не романтическое наименование, а насыщенная программа. За 14 дней нам предстояло познакомиться с 10 городами, названия которых звучали так, как таинственная мантра – Дели, Амритсар, Дхарамсала, Ревальсар, Маникаран, Нагар, Манали, Шимла, Харидвар, Ришикеш. Побывать в священных местах, почитаемых представителями распространенных в Индии религиозных конфессий, осмотреть природные, культурные и исторические памятники. Смущало одно, так же как и в предыдущем путешествии, экскурсионная программа начиналась в Дели из посещения тех же самых достопримечательностей. Столица Индии – город с богатым историческим наследием, и хотелось вместо экскурсии по местам, воспоминания о которых еще свежи, ознакомиться с другими достойными внимания объектами. Проблема была решена во время визита в офис туроператора. Менеджер Александр, который занялся организацией нашей поездки, посоветовал взять индивидуальный тур. В этом случае встречающая сторона может пойти навстречу нашим пожеланиям и изменить экскурсионную программу. Так как наши семейные накопления ни в коей мере не могут посоперничать с состоянием Романа Абрамовича, я выразил сомнение в способности оплатить индивидуальный тур. Саша успокоил меня, заявив, что разница в цене будет весьма несущественна. И действительно, когда он после расчета путешествия объявил окончательную сумму, я был приятно поражен. Заметив мое удивление, Саша объяснил, что, как правило, состав групп туристов, отправляющихся в Гималаи, немногочислен. Обычно не более 6 человек, а чаще всего 3-4. Так что все гималайские туры почти индивидуальны. Затем мы совместно разработали программу первой половины дня второго посещения Дели. И связавшись с партнерами, Александр довел до них пожелания не совсем обычных туристов. Индийская сторона никаких возражений не высказала и заверила, что приложит все усилия, чтобы мы возвратились с наилучшими впечатлениями. После оформления договора я обменял рубли на туристический ваучер и авиабилеты. Саша пообещал дополнительно выслать копии документов на электронную почту, чтобы мы могли в любой момент освежить в памяти информацию по дате и времени вылета. И вот, примерно через 2 месяца после возвращения из тура по Золотому треугольнику, мы снова в аэропорту ожидаем посадку на рейс до Дели. Начальный этап второго визита вызывал ощущение дежавю. То же самое время вылета, то же самое после 6-часового пребывания в небе время прилета, быстрое прохождение всех процедур в аэропорту Дели. И вновь встречающий нас молодой индус произносит традиционное намасте и обряжает наши особы в гирлянды из цветов шафрана. вновь наполненный коктейлем из привычных городских и экзотических заморских запахов, ночной воздух Дели вызывает в душе предчувствие встречи с чем-то загадочным и волнующим. Снова непродолжительная поездка по шумным, несмотря на поздний час, улицам и короткий отдых в отеле. Около 9 утра мы сидели в холле и подсознательно ожидали, что с минуты на минуту нас поприветствуют Санджив и Джавид. Но намасте произносит незнакомый молодой, чуть хрипловатый голос. Следуют взаимные представления. Юношу зовут Дипак, но, по-видимому, после утомительного пути и явно недостаточного отдыха наши лица не блещут интеллектом, и поэтому он предлагает не напрягаться и называть его Димой. Заверив, что наше скудоумие кажущееся, и мы вполне способны запомнить правильное расположение 5 букв в его имени, отправляемся к ожидающему нас автомобилю. Выйдя из отеля, мы окунаемся в городские шумы и 40-градусную жару. У стоящей неподалеку машины нас встречает водитель. С его помощью пересекшие полконтинента рюкзаки отправляются отдыхать в багажник. Не успев насладиться великолепной температурой окружающей среды, ныряем в кондиционированный салон. Вырулив со стоянки, автомобиль вписывается в дорожный поток, и мне кажется, что раздающаяся со всех сторон какофония гудков радостно приветствует наше возвращение в Индию. Дипак незамедлительно приступает к исполнению своих непосредственных обязанностей и знакомит нас с некоторыми особенностями административного деления Дели. Город разделяется на культурно-исторический Старый Дели и Нью-Дели, главный административный центр страны. Если возраст старого города исчисляется тысячелетиями и дата его основания теряется в глубине минувших веков, то летоисчисление нового города началось по историческим меркам совсем недавно. В начале 20 века Калькутта, город, исполнявший до этого функции столицы Британской Индии, почему-то наскучил колонизаторам, и они решили перенести резиденцию английского вице-короля в Дели. Первый камень новой столицы Нью-Дели заложил 15 декабря 1911 года король Георг V. Изначально планировалось завершить строительные работы за 4 года, но начавшаяся Первая мировая война внесла коррективы в амбициозные планы, и основной комплекс административных и правительственных сооружений был закончен только в 1928 году. Официальная же церемония открытия новой столицы состоялась в 1930-м. Чванливые англичане полагали, что они построили символ могущества Британской империи, но всего через 18 лет Нью-Дели стал столицей независимой Индии. Промчавшись по широкому проспекту, наш автомобиль останавливается в центре нового города. Тут, за высоким забором в окружении парков и фонтанов, находится бывшая резиденция вице-короля, а ныне дворец президента Индии. Дипак предлагает ненадолго выйти из машины. Туристы на территорию президентской резиденции не допускаются, поэтому мы, недалеко отойдя от автомобиля, устраиваемся в тени дерева и слушаем излагаемую гидом информацию. Англичане строили с размахом, президентский дворец и поныне остается крупнейшей в мире резиденцией главы государства. В здании, выстроенном в викторианском стиле, 340 комнат и залов, занимающих площадь 19 тысяч квадратных метров. Для строительства использовали 700 миллионов кирпичей и около 85 тысяч кубометров песчаника. На фасаде вверху изображен герб Индии, 4 смотрящих в разные стороны льва. Что интересно, рассматривающий герб видит только 3 царей-зверей. 4-е животное находится позади своих собратьев и поэтому не смогло попасть на плоскостное изображение. Львы символизируют силу, выносливость, отвагу и храбрость индийцев, и в то же время свойственную им благоразумие. Выслушав описание и символику герба, я осознал, что к своему стыду не помню, как выглядит индийский флаг. Пришлось попросить Дипака прийти на помощь моей стареющей памяти. Государственный стяг Индии состоит из 3 равных по размеру горизонтальных полос. Верхняя полоса оранжевого цвета, средняя белого, а нижняя зеленого. Посередине белой полосы, а также по центру флага размещено изображение синего колеса с 24 спицами. Это эмблема Ашока Чакра, колеса закона. Изначально, когда в 1931 году флаг был принят на заседании Индийского национального конгресса, оранжевый цвет символизировал индусов, зеленые – мусульманские народы, а белый – мир между ними. Позже символика была изменена, а ныне оранжевый цвет символизирует мужество и самопожертвование, белый – чистоту и правду, а зеленый – веру и благородие. Колесо со спицами означает 24 часа в сутках, а также бесконечный круг жизни. Закончив краткую лекцию по геральдике, Дипак вернулся к описанию окружающего нас правительственного квартала. Неподалеку от дворца президента расположены различные министерства. Наш гид, затаённый гордостью, поведал, что все высокопоставленные чиновники в Индии, кроме президента и премьер-министра, передвигаются на автомобилях индийского производства. Я вспомнила, что когда-то у нас предпринималась попытка пересадить слуг народа на отечественные «Волги», но она не увенчалась успехом, а вот у индусов получилось. От президентской резиденции до ворот Индии протянулся 3-километровый правительственный проспект Раджпатх, дорога Раджей. По обеим его сторонам, отделенные от проезжей части широкими газонами, расположены построенные в колониальном стиле правительственные здания, в их числе здание парламента и резиденция премьер-министра. Два раза в год, 25 января, в День Республики, и 15 августа, в День Независимости, на этом проспекте проходит военный парад. Марширующие колонны и военная техника двигаются от дворца президента через ворота Индии к средневековой цитадели, Красному форту. День Республики давно миновал, а до Дня Независимости осталось еще больше месяца, поэтому мы не стали дожидаться этого величественного зрелища, а отправились к месту, почитаемому многими людьми как в Индии, так и во всем мире. Некогда там, где сейчас располагается мемориальный комплекс Раджхат, царская пристань, была пристань на реке Джамне. В течение столетий, спускаясь к воде по каменному ступенчатому сооружению, называемому в Индии Гхатом, люди совершали омовение, стирали белье, расположившись на прогретых солнцем ступенях, молились. Также гхаты служили, как и сейчас служат, местом проведения обряда кремации. Многие реки, как и многие люди, не склонны к постоянству. Вот и Джамна однажды изменила свое русло, оставив Раджхат далеко в стороне. И было бы это место ничем не примечательным, если бы в 1948 году его не избрали для совершения обряда кремации Махатмы Ганди. Впоследствии здесь же кремировали первую женщину премьер-министра Индии Индиру Ганди и ее сына Раджива, сменившего мать на высоком посту. Даты смерти у этих известных политических деятелей разные, но причина одна и та же. Все трое пали от рук террористов, принадлежащих к различным сепаратистским группировкам. К сожалению, нельзя сказать, что сегодня терроризм в Индии побежден полностью. Поэтому можно понять власти, которые предпринимают иногда кажущиеся туристам излишними меры безопасности. Вот и на входе в мемориальный комплекс мы проходим через рамки металлодетектора и подвергаемся личному досмотру. Все посетители проверяются не только на наличие у них взрывчатых веществ и оружия, но и безобидных продуктов. Нельзя проносить с собой никакую еду, даже шоколад и конфеты. Что, учитывая склонность индийцев устраивать пикник на любом подходящем, по их мнению, для этого газоне, и не заморачиваться по поводу оставшегося после них мусора, легко объяснимо. Пока мы разуваемся, входить в это святое для всех индийцев место, так же, как и в храмы, нужно босиком. Дипак объясняет, что мемориальный комплекс представляет собой большой парк с памятными знаками, установленными на месте кремации знаменитых людей. Оставив обувь, мы входим в тенистую аллею. Городской шум остался позади. Сверху из раскидистых крон деревьев доносится неумолчный птичий щебет. Олень выводит в центр парка. Дипак просит нас остановиться и объясняет, что мы стоим перед черной мраморной плитой. На ней высечена надпись, которую на русский можно перевести так: «О Боже!» Это последние слова, произнесенные Махатмой Ганди. Перед плитой горит оформленный в виде фонаря вечный огонь. На этом месте 31 января 1948 года из сандалового дерева был сооружен погребальный костер. После того, как обряд кремации был завершен, прах великого человека поместили в 3 урны, для того, чтобы последователи Махатмы Ганди могли выставить их в мемориальных в разных местах страны. Планировалось, что впоследствии урны будут возвращены в Дели, и прах отца нации, как называют Ганди многие индусы, согласно индуистской традиции, будет развеян над Гангом. Однако этого не случилось. Ныне одна из урн находится на юге Индии, другая перебралась через океан и хранится в индуистском храме в штате Калифорния. Третья почти 60 лет бережно сохранялась в семье индийского бизнесмена, пока он не передал ее потомкам Ганди. На семейном совете было принято решение развеять эту часть праха над Аравийским морем, и 30 января 2008 года, в 60-ю годовщину смерти Махатмы Ганди, обряд совершил его праправнук. Внимательно выслушав эту информацию, мы минутой молчания почтили память изобретателя самого необычного оружия в истории человечества – оружия ненасильственного сопротивления. От черной мраморной плиты мы прошли по одной из аллей к серо-красному камню, установленному на месте кремации Индиры Ганди. Дипак поведал, что многие туристы из тех, с кем ему приходилось работать, считали, что первая в Индии женщина, глава правительства, была дочерью Махатмы Ганди. Я поспешил его заверить, что мы так не считаем, и знаем, что папа Индиры был Джавахарлал Неру, а фамилию Ганди она приобрела после замужества. Тогда наш гид, явно хитро улыбаясь, спросил, а кем был ее муж? Почувствовав засаду, я честно признался, что не знаю. Рассказ Дипака был похож на традиционный сюжет индийского фильма. Политика и публициста Фероза Ганди не соединяли со своим знаменитым соотечественным никакие родственные связи. Фероз был не индусом, а парсом. Парсы – выходцы из Персии, исповедуют зороастризм, то есть являются огнепоклонниками. Принимая активное участие в борьбе за независимость Индии, молодой парс часто участвовал в акциях протеста. Во время разгона одной из антиколониальных демонстраций он помог подняться сбитой с ног женщине и проводил ее до дома. Благодарность за помощь молодого человека пригласили зайти на чашку чая. У входа их встретила встревоженная юная дочь женщины. Оказалось, что превратившаяся в неуправляемую толпу демонстрация чуть было не затоптала Камали Неру, жену Джавахарлала Неру. У дверей же их встретила Индира. Естественно, Фероз влюбился в девушку, которая была не только красива, но и необычайно умна. Через 2 года он сделал ей первое предложение и получил отказ. Через несколько лет последовало еще одно предложение и вновь отказ. И только третья попытка увенчалась успехом. Возможно, это объясняется тем, что удачное предложение было произнесено в весеннем Париже на ступеньках Монмартра. В этот день Индира сделала запись в своем дневнике, смысл которой можно понять, только обладая женской логикой. Мне не нравится Фероз, но я его люблю. Однако до хэппи-энда было еще далеко. Против заключения этого брака резко возражал отец невесты. Джавахарлал Неру происходил из аристократического брахманского рода, и свадьба его дочери с человеком, пусть и достаточно обеспеченным, но низкого происхождения, да к тому же и иноверцем, нарушала тысячелетние традиции Индии. Возмущение жителей страны пренебрежением соблюдения обычаев могло поколебать его высокий авторитет и помешать политической борьбе. Тут-то на помощь влюбленным и пришел Махатма Ганди, которому Неру испытывал огромное уважение. Он убедил несговорчивого отца дать разрешение на брак. Так Индира сменила одну известную фамилию на другую, не менее известную. Выслушав историю замужества женщины, о которой когда-то говорили «Индия – это Индира», мы направились к месту кремации ее сына. Сейчас здесь установлен, как сказал Дипак, красивый каменный памятник. Ввиду того, что мы находились на территории своеобразного, но все же кладбища, осматривать его дактильно мы не посчитали для себя возможным. Стоя у памятника Радживу Ганди, Дипак сказал, что так похожий на обычный парк мемориальный комплекс Радж-Хат подслужил местом совершения обряда кремации и других знаменитых индусов. В частности, здесь же был кремирован Джавахарлал Неру. Во время нашего посещения Радж-Хата было немноголюдно, но утренний ручеек посетителей, желающих почтить память великих соотечественников, к вечеру превращается в могучую реку. Особенно много паломников бывает по пятницам и в годовщины рождения и смерти Махатмы Ганди. Все правительственные делегации, прибывающие в Дели, считают обязательным для себя посетить это священное для всех индийцев место и возложить цветы к монументам. В начале декабря 2002 года здесь вновь побывал Владимир Путин, за 2 года до этого посадивший рядом с местом кремации Махатмы Ганди Магнолию, президент России возложил венок к черной плите и высыпал, согласно индийской традиции, горсть розовых лепестков на гладкую каменную поверхность. Вновь почтительно помолчав, на этот раз в память обо всех кремированных здесь выдающихся индусах, мы направились к выходу, чтобы, покинув столичный Нью-Дели, перебраться в старый город. Андрей и Татьяна Усачевы. Продолжение читайте в следующем номере.